но опасность революции со стороны крайне правых, некой возможной хунты, собравшейся спасти императора от его собственного правительства, эта опасность, как знал Майлз, оставалась вполне реальной в мыслях его отца. Так не из-за политического ли душка, исходящего от Метцева, у Майлза волосы встали дыбом на шее? Определенно нет. Человек действительно политически тонкий попытался бы использовать Майлза, а не расправиться с ним. Или ты просто зол на то, что он сунул тебя на какую-то унизительную работу по уборке мусора? Не обязательно иметь радикальные политические взгляды, чтобы испытать некое садистское удовольствие от того, чтобы назначить на такую работу представителя класса форов. Возможно, с самим Метцевым также обошелся в прошлом какой-нибудь заносчивый форлорд. Причины могли быть политические, социальные, генетические, какие угодно. Майлз вытряхнул шум из головы и заковылял прочь, чтобы сменить одежду на рабочую и найти затем инженерную службу базы. Сейчас уже ничем не поможешь, он завяз глубже, чем его скат. Ему просто надлежит как можно больше избегать Метцева все ближайшие 6 месяцев. То, что так хорошо получалось у Анны, определенно получится и у Майлза. Лейтенант инженерной службы Бон готовился зондировать почву в поисках ската. Это был худощавый мужчина лет, вероятно, 28-30, со скуластым, щербатым лицом и с нездорового цвета кожей, покрасневшей от местного климата. Оценивающие карие глаза, руки умельца и некоторый язвительный дух, который был, как показалось Майлзу, скорее его постоянной чертой, нежели реакцией конкретно на Майлза. Бон и Майлз хлюпали вдоль болота, в то время как 2 техника из инженерной службы в черных утепленных комбинезонах сидели на крыше своего тягача, стоявшего в безопасности от трясины на ближайшем каменном выступе. Солнце было бледно, а нескончаемый ветер холоден и влажен. «Попробуйте где-нибудь здесь, сэр», — предложил Майлз, указывая направление и пытаясь оценить углы и расстояние на местности, которую ему довелось видеть только на закате. «Думаю, вам придется углубиться, по крайней мере, 2 метра. Лейтенант Бон без улыбки посмотрел на него, поднял длинный металлический щуп в вертикальное положение и ткнул им в болото. Щуп застрял почти сразу. Майлз в недоумении нахмурился. Скат определенно не мог всплыть наверх. Бон, не выказывая никакого удивления, навалился на стержень своим весом и повернул. Стержень начал вкручиваться вниз. «На что вы наткнулись?» — спросил Майлз.
«На лед», — буркнул Бон. «Сейчас толщиной 3 сантиметра. Мы стоим на корке льда, он под слоем этой дряни. Похоже на замерзшее озеро, только вместо воды грязь».
Майлз для проверки топнул ногой. «Мокро, но твердо». Ощущения те же, как когда он разбивал здесь лагерь. Наблюдавший за ним Бон добавил,
толщина льда меняется в зависимости от погоды. От нескольких сантиметров до полного промерзания. В середине зимы на это болото можно спокойно сажать транспортный катер. Приходит лето, и лед истончается. При правильной температуре он может за несколько часов растаять от кажущейся твердости до жидкого состояния. И обратно.
«Думаю, я в этом убедился».
«Нажмите», — лаконично приказал Бон, и Майлз, обхватив руками стержень, стал помогать его проталкивать. Он мог чувствовать хруст, с которым щуп продирался сквозь слой льда.
А если бы температура упала еще немного той ночью, когда он себя утопил, и грязь бы снова замерзла, смог бы он тогда пробиться сквозь ледяной панцирь?
Он внутренне содрогнулся и наполовину застегнул свою парку, надетую поверх черной рабочей формы. «Холодно?» — спросил Бон.
«Нет, подумал кое о чем».
«Хорошо. Пусть это станет привычкой».
Бон дотронулся до кнопки, и эхолокатор щупа запищал на частоте, от которой заломило зубы. На дисплее отобразился яркий каплевидный объект, находящийся в нескольких метрах от них.
«Вот он», — Бон прочел цифры на дисплее.